Четверг.
«Знаешь что?» — сказал Оля Лукое.
«Только не пугайся.
Я сейчас покажу тебе мышку».
И правда, в руке у него была прихорошенькая мышка.
«Она явилась пригласить тебя на свадьбу. Две мышки собираются сегодня ночью вступить в брак. Живут они под полом в кладовой твоей матери. Чудесное помещение, говорят».
«А как же я пролезу сквозь маленькую дырочку в полу?» — спросил Яльмар.
«Уж положись на меня», — сказал Олли Лукоя. «Ты у меня сделаешься маленьким».
И он дотронулся до мальчика своей волшебной спринцовкой. Яльмар вдруг стал уменьшаться, и, наконец, сделался величиной всего с пальчик.
«Теперь можно одолжить мундир у оловянного солдатика. Я думаю, этот наряд будет вполне подходящим. Мундир ведь так красит. Ты же идешь в гости».
«Ну, хорошо», — согласился Яльмар, переоделся и стал похож на образцового оловянного солдатика.
«Не угодно ли вам сесть в наперсток вашей матушке?»
— сказала Яльмару мышка.
«Я буду иметь честь отвезти вас».
«Ах, неужели вы сами будете беспокоиться, Фрёкин?» — сказал Яльмар. И вот они поехали на мышиную свадьбу. Проскользнув в дырочку, прогрызенную мышами в полу, они попали сначала в длинный узкий коридор. Здесь как раз только и можно было проехать в наперстке. Коридор был ярко освещен гнилушками.
«Ведь чудный запах, правда?» — спросила мышка-возница. «Весь коридор смазан салом. Что может быть лучше?»
Наконец добрались и до самой залы, ну, там, где праздновалась свадьба. Направо, перешептываясь и пересмеиваясь между собой, стояли все мышки-дамы, а налево, покручивая лапками усы, мышки-кавалеры. А посредине, на выеденной корке сыра, возвышались сами жених с невестой и страшно целовались на глазах у всех. Ну что ж, они ведь были обручены и готовились вступить в брак. А гости все прибывали да прибывали. Мыши чуть не давили друг друга насмерть, и вот счастливую парочку оттеснили к самым дверям, так что никому больше нельзя было ни войти, ни выйти. Зала, как и коридор, вся была смазана салом. Другого угощения и не было. А на десерт гостей обносили горошиной, на которой одна родственница новобрачных выгрызла их имена. То есть, конечно, всего-навсего первые буквы. Диво, да и только. Все мыши объявили, что свадьба была великолепная и что время проведено очень приятно. Яльмар поехал домой. Довелось ему побывать в знатном обществе, хоть и пришлось порядком съежиться и облечься в мундир оловянного солдатика. Пятница. Просто не верится, сколько есть пожилых людей, которым страх как хочется залучить меня к себе. — сказал Олли Лукуи. — Особенно желают этого те, кто сделал что-нибудь дурное.
— Добренький, миленький Олли, — говорят они мне, — мы просто не можем сомкнуть глаз. Лежим без сна всю ночь напролет и видим вокруг себя все свои дурные дела. Они точно гадкие маленькие тролли, сидят по краям постели и брызжут на нас кипятком. Ну, хоть бы ты пришел и прогнал их, мы бы с удовольствием заплатили тебе, Олли, добавляют они с глубоким вздохом.
«А что мы будем делать сегодня ночью?» — спросил Яльмар.
«Не хочешь ли опять побывать на свадьбе? Только не на такой, как вчера. Большая кукла твоей сестры, та, что одета мальчиком и зовется Германом, хочет повенчаться с куклой Бертой. Кроме того, сегодня день рождения куклы, и потому готовится много подарков».
«Знаю, знаю», — сказал Яльмар.
Как только куклам понадобится новое платье, сейчас же сестра и празднует их рождение или свадьбу. Это было уже 100 раз.
Да, а сегодня ночью будет 101-й, и значит последний. Оттого и готовится нечто необыкновенное. Взгляни-ка.
Ельмар взглянул на стол. Там стоял домик из картона. Окна были освещены, и все оловянные солдатики держали ружья на караул. Жених с невестой задумчиво сидели на полу, прислонившись к ножке стола. Да, им было о чем задуматься. Оля Лукое, нарядившись в бабушкину черную юбку, обвенчал их. И вот вся мебель запела на мотив марша забавную песенку, которую написал карандаш. «Затянем песенку дружней, как ветер пусть несется, хотя чета наша ей-ей ничем не отзовется, и злайки оба и торчат на палках без движения, зато роскошен их наряд глазам на загляденье. Итак, прославим песней их, ура, невеста и жених!»
Затем молодые получили подарки, но отказались от всего съедобного. Они были сыты своей любовью.
«Что ж, поехать нам теперь на дачу или отправиться за границу? Как, а?» – спросил молодой.
На совет пригласили опытную путешественницу, ласточку, и старую курицу, которая уже 5 раз была наседкой. Ласточка рассказала о теплых краях, где зреют сочные тяжелые виноградные кисти, где воздух так мягок, а горы расцвечены такими красками, о каких здесь не имеют и понятия.
«Там нет зато нашей кудрявой капусты», — сказала курица. «Раз я со всеми своими цыплятами провела лето в деревне. Там была целая куча песку, в котором мы могли рыться и копаться сколько угодно. Кроме того, нам был открыт вход в огород с капустой. Ах, какая она была зеленая! Не знаю, что может быть красивее».
«Да, но ведь один кочан похож на другой, как 2 капли воды», — сказала ласточка. «К тому же здесь так часто бывает дурная погода».
«Ну, к этому можно привыкнуть», — сказала курица.
«А какой тут холод! Того гляди, замерзнешь! Ужасно, ужасно холодно!»
«То-то и хорошо для капусты», — сказала курица. «Да, наконец, и у нас бывает тепло! Ведь 4 года тому назад лето стояло у нас 5 недель! О, какая жарища была! Все задыхались! Кстати сказать, у нас нет тех ядовитых тварей, как у вас там! Нет и разбойников. Надо быть отщепенцем, чтобы не находить нашу страну самой лучшей страной в мире. Такой недостоин в ней жить».
Тут курица заплакала.
«Я ведь тоже путешествовала, как же. 12 миль проехала в бочонке. И никакого удовольствия нет в путешествии».
«Да, курица особо вполне достойная», сказала кукла Берта. «Мне тоже вовсе не нравится ездить по горам, то вверх, то вниз. Нет, мы переедем на дачу в деревне, где есть песочная куча, и будем гулять в огороде с капустой. Вот!»
На том и порешили. Суббота.
«А сегодня будешь рассказывать?» – спросил Ельмар, как только Олли Лукое уложил его в постель.
«Сегодня некогда», — ответил Олли и раскрыл над мальчиком свой красивый зонтик. «Погляди-ка вот на этих китайцев».
Зонтик был похож на большую китайскую чашу, расписанную голубыми деревьями и узенькими мостиками, на которых стояли маленькие китайцы и кивали головами.
«Сегодня надо будет принарядить к завтрашнему дню весь мир», — продолжал Олли. «Завтра ведь праздник, воскресенье. Мне надо пойти на колокольню, посмотреть, вычистили ли церковные карлики все колокола. Не то они плохо будут звонить завтра. Потом надо в поле, посмотреть, смел ли ветер пыль с травы и листьев. Самая же трудная работа еще впереди».
Надо снять с неба и перечистить все звездочки. Я собираю их в свой передник, но приходится ведь нумеровать каждую звездочку и каждую дырочку, где она сидела, чтобы потом разместить их все по местам. Иначе они плохо будут держаться и посыпятся с неба одна за другой.
«Послушайте-ка вы, господин Олле Лукое», — сказал вдруг висевший на стене старый портрет. «Я прадедушка Эльмара и очень вам признателен за то, что вы рассказываете мальчику сказки. Но вы не должны извращать его понятий. Звезды нельзя снимать с неба и чистить. Звезды такие же светила, как наша земля. Тем-то они и хороши».
«Спасибо тебе, прадедушка», — отвечал Олле Лукое. «Спасибо. Ты глава фамилии, родоначальник, но я все-таки постарше тебя. Я старый язычник. Римляне и греки звали меня богом сновидений. Я имел и имею вход в знатнейшие дома и знаю, как обходиться и с большими, и с малыми. Можешь теперь рассказывать сам». И Олле Лукое ушел, взяв под мышку свой зонтик.
«Ну, уж нельзя и высказать своего мнения», —
сказал старый портрет. Тут Яльмар проснулся. Воскресенье.
«Добрый вечер», — сказал Олле Лукое.
Яльмар кивнул ему, вскочил и повернул прадедушкин портрет лицом к стене, чтобы он опять не вмешался в разговор.
«А теперь ты мне расскажи сказки про 5 зеленых горошин, родившихся в одном стручке, про петушиную ногу, которая ухаживала за куриной ногой, про штопольную иглу, что воображала себя швейной иголкой и что...»
«Ну-ну, хорошенького понемножку», — сказал Олле Лукое. «Я лучше покажу тебе кое-что. Я покажу тебе своего брата. Его тоже зовут Олле Лукое. Но он никому не является больше одного раза в жизни. Когда же он явится, берет человека, сажает к себе на коня и рассказывает ему сказки. Он знает только 2. Одна так бесподобно хороша, что никто и представить себе не может. А другая так ужасна, что... Да нет, невозможно даже и сказать, как». Тут Олле Лукое приподнял Яльмара, поднес его к окну и сказал:
«Сейчас увидишь моего брата, другого Олле Лукое. Люди зовут его также Смертью. Видишь, он вовсе не такой страшный, каким рисуют его на картинках. Кафтан на нем весь вышит серебром, что твой гусарский мундир. За плечами развивается черный бархатный плащ. Гляди-ка, как он скачет!»
И Яльмар увидел, как мчался во весь опор другой Олле Лукое и сажал к себе на лошади старых и малых. Одних он сажал перед собою, других позади, но сначала всегда спрашивал:
«Какие у тебя отметки за поведение?»
«Хорошие!» — отвечали все.
«Покажи-ка!»
— говорил он. Приходилось показать. И вот тех, у кого были отличные или хорошие отметки, он сажал впереди себя и рассказывал им чудную сказку. А тех, у кого были посредственные или плохие, позади себя. И эти должны были слушать страшную сказку. Они тряслись от страха, плакали и хотели спрыгнуть с лошади, да не могли. Они сразу крепко прирастали к седлу. «Но ведь Смерть — чудеснейший Олле Лукое», — сказал Яльмар, — «и я ничуть не боюсь его».
«Да и нечего бояться», — сказал Олле. «Смотри только, чтобы у тебя всегда были хорошие отметки».
«Вот это поучительно», — пробормотал прадедушкин портрет. «Все-таки, значит, не мешает иногда высказать свое мнение».
Он был очень доволен.
Вот тебе и вся история об Олле Лукое. А вечером пусть он сам расскажет тебе еще что-нибудь.